Господь, мы такие слова сейчас заявляем, что нам не надо других богов. На самом деле мы знаем, насколько наша жизнь пропитана упованием на творение вместо Творца и поклонению людям большему, чем поклонению Тебе. Но Ты видишь искренность нашу. Ты видишь, Господь, как мы стремимся расти. И мы видим, Господь, как Ты дал нам рост. Скольких мы выгнали уже из жизни нашей. Ложных, обольстителей. Эти все победы, Господь, это все слава только Тебе. И у нас впереди еще много борьбы. Мы молим Тебя, благослови нас, Господь. Пусть Слово Твое укрепит наши души. Пусть Слово Твое воссияет. Скажи нам то, что Ты хочешь нам сказать. Мы собрались вокруг Слова Твоего. Это самое главное, почему мы сегодня пришли. Благослови наших детей сейчас. Там, где они есть, когда они слушают учения, когда они слушают библейские повествования, когда они будут обсуждать в дискуссионных группах, как жить практически в свете того, что они узнали. Молим Тебя, благослови всех нас и это время, чтобы Ты достиг тех целей, которые поставил для нас на сегодня. Наши сердца, наши души нуждаются в Тебе больше, чем мы об этом думаем, больше, чем мы это себе представляем. Ты знаешь, насколько Ты нам нужен. Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Библию. Вам нужно открыть первую книгу Царств с первой главы. Найдите, пожалуйста, свои Библии, потом найдите первую книгу Царств. Мы с вами будем читать о событиях, которые происходили 32 столетия назад. Это был 12 век, 12 столетие до нашей эры. И мы увидим с вами, насколько близок этот рассказ, насколько близко это повествование нам с вами. Ничего не изменилось. Жизнь такая же. Жизнь очень-очень простая. Она несложная. Мы часто ее усложняем для того, чтобы уйти и убежать от той простоты, в которую Бог нас поместил. Для нас усложнение жизни является неким таким оправданием своего нежелания жить в той простоте и в той ясности, к которой Бог нас призвал. Если бы вы читали книгу «Судей», вот так сели за один раз, прочитали ее, беспрепятственно, беспрерывно, то вы бы, наверное, подумали о том, что какие-то темные времена были, и, может быть, у вас после прочитанного, может быть, уныние какое-то появилось бы, или такое отчаяние, сколько зла было в то время и сколько зла есть сейчас. Это были сложные времена, когда родился Самуил. Это были темные времена. Да, тогда были судьи, да, Бог не оставлял народ израильский, да, Бог посылал судей для того, чтобы они содействовали обществу, но общество было в жутком состоянии. Разврат был кошмарный, духовное падение было великое. Было идолопоклонство, многие-многие люди делали то, что считали правильным, появлялись учителя, философы, которые поддерживали похотливый народ. И вот в это темное время у одной пары родился мальчик. И это был дар Божий для людей того времени. Мы увидим перед собой в этом повествовании две семьи, противоположные друг другу. Мы увидим два мужа, противоположные друг другу. Мы увидим две мамы. Точнее, одну мы увидим, а вторую мы не увидим. Но она где-то есть, но ее как бы нет. Мы увидим два воспитания и два результата воспитания. Мы увидим два жизненных исхода, как результат воспитания и результат влияния на ребенка. Самуил был даром Божьим. Он был подарком не только для Анны, которая будет его просить, и мы сейчас будем об этом читать. Самуил был подарком всему народу. Всему народу израильскому. Это был великий судья, великий священник. Это был великий пророк. Это пророк, который впервые за многие годы объединил нацию. Который повел к поклонению. Который обращался и обличал народ. И делал это с постоянством. Это пророк, который открыл школы пророческие. Он открыл школы для тех, кто проповедовал слово, говорил слово, обличал народ, вразумлял народ. Это был государственный деятель. Друзья мои, я очень много думаю, а когда вот смотрю на детей наших, вот сегодня они выходили, мы их поздравляли, мы молились о них. Сейчас они в детском служении, недавно был лагерь, они в вашем доме. Вот я смотрю на наших детей, и у меня вот очень, мне очень интересно, кого мы растим. Мы не знаем, кого мы растим. Это сокрыто от нас, а Бог знает, кто они. Он знает, кем они будут. Мы рожаем, и мы не знаем, кого мы рожаем. Мы рожаем, и не знаем, кого растим. Мы рожаем, и не знаем, кого воспитываем. Мы рожаем, и не знаем, кого мы портим своим плохим воспитанием. Я очень надеюсь, что эта проповедь и эта история, и это слово, оно коснется родителей, бабушек, дедушек, учителей детского служения, всех, кто прикасается к святыне Божьей, к детям. Главные действующие лица, и мы будем читать текст, главные действующие лица, знаете, как в постановках, в театральных, есть описание главные действующие лица. Ты понимаешь, кто здесь первое лицо, а кто здесь вторые лица. Главные действующие лица нашего рассказа – это Бог. Представители первой семьи – это Елкана, муж Анны, отец Самуила. Анна – первая жена Елканы, мать Самуила. Финана – вторая жена Елканы, соперница Анны. И Самуил, рожденный. Это главные действующие лица первой семьи. Вторая семья какая-то неполная. Мама где-то неизвестно где, возможно, она умерла, возможно, она есть, но занимает определенную позицию в семье. Главные действующие лица в нашем рассказе второй семьи – это Илия, священник Израиля, и два сына Илии, которые тоже были священниками и сослуживцами Ильи. Они были и его сыновьями, и они были служителями храма. Я прочитаю этот эпизод. Вы послушайте его, и потом мы обратимся к тексту. Я не хочу, чтобы вы сейчас отвлекались на знаки препинания, там вам будет плохо. Послушайте, просто послушайте. Библия создавалась авторами таким образом, чтобы один рассказ читался за один раз, и народ Божий в синагоге, в храме, чтобы он мог выслушивать это. Был призыв слушать, не читать. Потом Бог дал нам Писание, чтобы мы еще и могли читать. Но сейчас просто послушайте, вы не нарушите заповедь, как слушать слово или как к нему относиться. Был один человек из Рамафаим Цафима, с горы Ефремовой. Ему имя Елкана. У него были две жены. Имя одной – Анна, а имя другой – Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертвы Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финес. Священниками они были у Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее, отдавал им их часть. Анне же, жене своей, давал часть особенную, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждала ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела жертвенного. И сказал ей Елкана, муж ее, «Анна, Что ты плачешь и почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я, муж твой, для тебя? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. И Лий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной. И сказал ей Илий: «Да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал ей: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего бы ты ни попросила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Илкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я и спросила его». И пошел муж ее Илкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Она же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда». И сказал ей Илкана, муж ее: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господень в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привели отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитя молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. И молилась Анна и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко развернулись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речи надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог видения, и дела у него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет, Господь оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха поднимает Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол из славы дает им наследие, так как у Господа основание земли. И Он утвердил на них вселенную. Стопы святых Своих Он соблюдает и хранит, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающегося с ним. С небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего, и пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Сыновья же Илии, Илия, были люди негодные, они не знали Бога, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то бросал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигал тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму». И грехи этих молодых людей были весьма велики перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений людей, которые приходили к Господу. Отрок же Самуил служил перед Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду, малую, делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Или Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей, и родила двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и людей. И пришел человек Божий, пришел к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилев себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскуряли фимиам, чтобы носили ефод передо мною? И не дал ли я, Бог, дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля. Посему, так говорит Господь Бог Израилев, я сказал так, дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня и бесславящих меня. Бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю и не будет в доме твоего старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офнии и Финесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из геры, из-за гера серебра и куска хлеба, и скажет, причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господа было редко в те дни, нечастые было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник еще гас, еще горел и не погас. Давайте, наверное, на этом остановимся. Как я уже сказал, эта история, она целостная. Она абсолютно ясная, она абсолютно понятная. Я более чем уверен, что во время прочтения, если вы были внимательны и открыты к Слову, я думаю, что Дух Святой уже касался вашего сердца, и вы уже задумались о чем-то. Уже было что-то радостное, уже было что-то печальное, уже было что-то, к чему можно стремиться. Слова Божьего достаточно для того, чтобы мы получали назидание. Вопрос только, с кем, о чем Бог говорит. Вот это тайна. И только мы, каждый перед Богом, знаем, о чем Бог с нами разговаривает. Я бы не хотел, чтобы мы потеряли возможность и не обратили внимания на некоторые очень важные моменты. Но еще раз говорю, что Слова Божьего достаточно. Вы, пожалуйста, не растеряйте то, что Бог уже произвел через чтение текста. И, может быть, запишите какие-то мысли, о которых вам нужно подумать, поговорить с женой, о чем-то, может быть, помолиться, в чем-то, может быть, раскаяться, за что-то поблагодарить и прославить. Например, когда я читал этот текст, я задал себе вопрос, а как сильно я ликовал и как сильно я прославлял Бога, когда Бог давал мне детей? У меня 4 детей. И все они были зачаты очень легко, в плане никаких проблем у нас не было. Нам не нужно было сохранение какой-то борьбы за детей. Бог нам быстро давал детей и беспрепятственно. И я вспоминаю о том, что я благодарил, у меня была благодарность Богу. Но я, когда читал это, я каялся перед Богом за то, что я мало благодарил и мало славил. Потому что я вспоминаю людей, которым тяжело было беременеть, тяжело было вынашивать, сохранять и рожать. А многие до сегодняшнего дня находятся в скорби. И у них будет больше ликования, чем у меня было в связи с тем, что они и забеременеют, и сохранят, и родят. Но с другой стороны, я вспоминаю, как я благодарил Бога. И я радовался в Боге. И я радовался о Боге, и я хвалился Богом. Было о чем и порадоваться, и было о чем печалиться. И пусть Бог вас в этом тоже благословит. Давайте теперь вместе с первой главы, с первого стиха. Был один человек, Его звали Илкана. Он был сын такого-то, такого-то. И у него было две жены. Имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же не было детей. Илкана удивительным образом сочетал в себе зрелость и незрелость. И хочу просто отметить, что мы с вами сейчас рассматриваем зрелую семью. Семья, в которой есть единство между мужем и женой. Семья, в которой есть поклонение Богу. Семья, в которой есть воспитание. Семья, в которой есть молитва Богу. Есть взаимодействие мужа и жены. Это достаточно зрелая семья. Я бы хотел быть похож в отношениях со своей женой на эту семью. В этой семье родится мальчик Самуил. И он будет расти в определенной атмосфере, в определенной среде. Есть другая противоположная семья, это Илий и его жена, которая здесь не упоминается, и его воспитание, и его сыновья. Это две противоположные, Бог ясно учит в одном тексте показывать нам две семьи, два влияния, два результата, два последствия. Но при всем том, что он был, Илкана был достаточно богобоязненным человеком, любил Бога, чтил Бога, это очевидно было из истории, которую мы читали, при этом он нарушил волю Бога. У него было две жены. Из других историй мы узнаем, почему мужья брали себе вторую, третью жену. В основном это было связано у израильтян, в основном это было связано с неплодностью жен. Они не могли беременеть, они не могли их сохранять, они не могли рожать. И мужья под давлением то ли жен, то ли родственников, то ли личные переживания шли и брали себе еще одну женщину. Не то чтобы прелюбодействовали на стороне, но брали ее в дом свой, делали ее частью семьи. И многие мужчины в Израиле это делали. И в Писании, когда мы читаем, у нас даже создается впечатление, что как бы это как-то нормально, это как-то вот естественно. И даже смазывается заповедь «не прелюбодействуй и будь мужем одной жены, а жена пусть будет мужем, женой одного мужа». Но это не так. Бог не приветствовал эти действия. Бог не приветствовал эти поступки. Нигде мы не встретим, где Бог говорил бы о том, что «пойди и возьми себе другую жену, потому что это не рожает». Это была человеческая идея. Они это делали, и он это сделал. Вероятнее всего, из-за бесплодия Анны. Он пошел к другой женщине и взял ее, и она ему родила сыновей и дочерей. О таких мужчинах можно сказать так, которые так делают. Сегодня, кстати, тоже есть мужчины, которые так поступают. О таких мужчинах можно сказать так. Они изготавливают розги, которыми потом себя же иссекут. Сами себя и избивают этими розгами. Они создают себе проблемы. Потому что у Илканы были прекрасные отношения с Анной, которые постоянно переживали напряжение, и в доме было неустройство, потому что он, Илкана, взял женщину, привел в дом. И у них из-за этого были постоянные проблемы, большие проблемы. Здесь хочется отметить, я знаю, что у каждого своя ситуация, но сегодняшние современные мужчины-христиане, они допускают ряд других ошибок в жизни. Вы можете сказать, у нас нет такой проблемы. У нас действительно такой проблемы нет. У нас нет мужчин, которые имеют двух-трех жен. Мы в этом плане зрелые с вами. Зрелее, чем Илкана. Но мы и другие заповеди нарушаем, от которых потом и страдаем. Например, оставить человека отца и мать свою и прилепиться к жене своей, будут двое одна плоть. Оставить, значит, оставить эмоционально, физически, социально, финансово. То есть будет отдельно жить от родителей. Есть мужчины, которые переживают по поводу финансового состояния, на них давление, у них долги и кредиты. Вопрос, на что они их набрали, эти долги и кредиты. На решение своих каких-то вопросов, своих желаний, своих мечтаний и реализацию своих жизненных планов великих. И потом они вынуждены признать, что у них нет финансов, а родители приглашают, поживите у нас. Поживите у нас. Год, два, три, решится вопрос. Мужья приходят к женам, жены любят и уважают своих мужей, тоже хотят решить эту проблему. Поселяются в доме родителей или берут родителей к себе. И замечательные отношения начинают рушиться, и замечательные люди вдруг превращаются неизвестно в кого. И это можно еще много разных вещей перечислить. Илкана сделал это в своей жизни, у него было из-за этого много проблем. Это можно видеть, будет в тексте дальше, или когда будете пересчитывать. Дальше, третий стих. «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илии, два сына его, Офни и Финес, священники Господа». В то время, как я уже ранее отметил, было такое, в Израиле было такое угасание религиозное. Идолопоклонство, было немного поклонников Богу, в храм, в святилище приходило все меньше и меньше людей, каждый считал делать что правильным, что нужным, была определенная самодостаточность, в принципе, хотя это и было более 30 веков назад, 30 столетий назад, та же ситуация сегодня. Люди не особо идут в церковь, люди не особо идут в храм, люди не особо идут и несут сюда свои жертвы, жертвы хвалы, поклонения, свои нужды, свои материальные десятины, чтобы церковь укреплялась, чтобы дело Божье созидалось. Посмотрите, сколько живет миллионов людей в нашем городе, и сколько из этих миллионов расходится по церквам. Немного. В сравнении с миллионами, живущими в Киеве, очень-очень немногие. По праздникам больше, но так, чтобы с постоянством соблюдать завет Богу и быть в Доме Божьем, то этих людей очень мало. На этом фоне того времени Илкана, конечно, был лидером в семье, и он был верен Богу, и он ходил в храм, и он брал с собой семью. И здесь хочется сделать комплимент мужчинам нашей церкви, которые, невзирая на обстоятельства, невзирая на трудности, невзирая на слабости, которые окружают вашу жизнь, усталость или еще что-то, вы идете в Дом Божий. Хочется сделать комплимент женщинам, которые верны Богу и зачастую поддерживают мужей своих и говорят: не ослабевай, будем верны Богу, пойдем в Дом Божий. Ну и что, что там сегодня скрипак проповедует? Пойдем, пойдем, это будет Слово Божье. Все будет хорошо, Бог верен. А дети наши, посмотрите на наших детей, они ходят в церковь. Они поддерживают нас. Мы семья, мы команда. Мы, подобно Иисусу Навину, сказали такие слова. Он однажды сказал израильтянам, которым дал выбор, ходить в церковь или не ходить, быть в Доме Божьем или нет, приносить жертву Богу или нет, невзирая ни на какие обстоятельства. Он сказал однажды израильтянам такие слова: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев в земле, в которой живете. А я, Иисус Навин, и дом мой, будем служить Господу». Это решено. Так будет. Таким был человек Илкана. Он принял такое решение. Не удивляйтесь, пожалуйста, тем мужчинам, тем семьям, которые приняли решение не быть в церкви. Не верить в Бога, не чтить Бога живого, не ходить в храм, не ходить в церковь, не слушать слова, не слушать проповеди на неделе, ежедневно пребывали в учении апостолов. Есть такие люди, которые принимают такие решения. Они как полено, которое откатилось, оно еще ярко пылало, а потом оно откатилось от костра и лежит сейчас, тлеет, и может быть уже угасло, и оно отошло от костра. Не удивляйтесь, что они угасают, не удивляйтесь, что они страдают. Не удивляйтесь, что их постигают невероятные разрушения, невероятные потрясения, которых они не могут устоять. Просто не могут. Потому что они себя изолировали, отделили от источника благословения. Илкана знал, в чем смысл, где источник. Давайте будем дальше верны. Это очень-очень ценно, это очень-очень важно, даже если здесь проповедует скрипак. И нет смысла особо идти. В тот день, когда Илкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее, части их. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Что это за мясо? Приносился теленок в жертву, Священник его давал своим помощникам уже разделать. Его разделывали, разделяли разные части, и мясо от теленка варилось в таком большом котле. И семья ждала, когда это мясо возьмет, когда это мясо сварится, после этого семья приходила забрать свое мясо. Священник первый опускал вилку, брал какой-то кусок, который он выбирал. Это было очень почетно, это отдавалось священнику. Что-то уносилось на жертвенник, сгорало, сжигалось только для Бога. Только для Бога. Никто не мог взять, ни священник, ни тот, кто приносил эту жертву, ни жертвователи. А остальное мясо забиралось в семье, и у них был большой праздник. У них было застолье, они его кушали. И кушали не один день, потому что зачастую жертвы были достаточно большие. И вот Елкана написано, что у него были все основания пренебрегать своей женой, потому что она была бесплодной. Так относились люди в обществе к женщинам, которые были бесплодные. Сегодня у нас есть другие... в обществе другие стандарты или другие критерии, которые ведут наше общество к уважению к женщинам. Ну, например, как она выглядит. Или, например, какая она. Она такая активная, она такая вся, такая харизматичная, такая в плане не харизматическая, а харизматичная, такая одарованная, коммуникабельная, общительная. Или она такая тихая, мышка. Такое впечатление, что она всегда в депрессии. Такое впечатление, что она вот никакая. И вот они смотрят на свою невестку, и им жалко сына своего. Что же она такая никакая? И вот ты сейчас на ней женишься. Мы же тебе желали как бы другого. Но он говорит, ну я люблю ее, и она любит меня. И они женятся и создают семью. И есть много других критериев. Есть ли образование, ходит ли она на работу, умеет ли она зарабатывать. Много-много разных. Тогда в непочете были женщины, которые не имели детей. Интересно, что Елкана не стал любить меньше свою жену из-за того, что она была бесплодна. И я восхищаюсь мужчинами, которые любят своих жен, независимо от того, родили они детей или не родили. Забеременели они или не забеременели. Активны они или нет. Популярны они или не популярны. Воспринимаются они родственниками и окружающими людьми или нет. Они любят своих жен. Даже если вокруг критика, даже если вокруг недовольства. Елкана был в такой атмосфере, а она была в пренебрежении, она была не в почете, как обществом, как родственниками, так и ее сожителями в одном доме. А он любил ее, и он был верен ей. Я бы очень сильно хотел обратить внимание мужчины, особенно к мужчинам хочу обратиться. Мужчины, мы являемся с вами представителями церкви. Мы являемся частью невесты Иисуса Христа. И если посмотреть на нашу с вами зрелость, если посмотреть на нашу с вами плодовитость, которую мы должны иметь перед Богом для Его славы, то мы можем увидеть достаточно жалкое зрелище. Христос любит свою церковь, несмотря на ее слабости, несмотря на ее бессилие, несмотря на ее бесплодие. И он верен нам, так и мы должны быть верны нашим женам. Даже если у них что-то не получается, даже если они несовершенны, это жены наши. Мы не лучше для Христа, чем наши жены для нас или для окружающего общества. И он любит нас, он верен нам. Так мужья должны любить своих жен, как Христос любит церковь свою. Елкана в этом плане демонстрировал свою любовь. Это была замечательная семья, это была хорошая семья. Он был хорошим мужем, он был заботливым мужем. У такого папы скоро родится Самуил. В таком доме появится мальчик, и он там будет расти. Соперница ее, 6 стих, сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Удивительно, они, наверное, там в доме как-то жили немного по отдельности, наверное, Елкана их как-то разводил. Но когда Елкана брал всю свою семью, они объединялись. И Анна была весьма религиозна, она любила Бога, она любила Его заповеди. Она любила его законы. Ее молитва, она наполнена богословскими утверждениями. Она была очень глубоким человеком. И она наверняка поклонялась намного больше, чем поклонялась ее соперница, вторая жена. И та, в момент, когда они были вместе, била точечно. Она язвительно делала комментарии, она что-то говорила, что выводила Анну из себя, и она очень сильно огорчалась. И это был контраст, потому что Элкана видел ее на протяжении года в другом состоянии. Но вот именно когда они ходили на поклонение, она вот особенно огорчалась. Здесь хочется сказать, что Анна переживала это, как я уже ранее отметил, по причине того, что Элкана сделал такой выбор однажды. Он привел в дом эту женщину. Он стал причиной того, что между Анной и ее соперницей такие отношения. Он решил свою проблему, но создал проблемы для Анны. Давайте хранить себя, чтобы не решать проблемы какие-то в жизни и огорчать наших жен. Мужья, вы знаете, что жены очень сильно боятся наших кредитов. Очень сильно боятся наших долгов. Особенно, когда тайные долги становятся явными, они вообще очень сильно переживают. Но нам же так сильно хочется решить какую-то проблему. Мы же без этого жить не можем. Как же быть? Разговаривать с ней, скажет нет, значит я заложник. Сделать тихонько, потом отдам. Эти долги потом очень сильно, сильно разрушают отношения между мужьями и женами. Не вырезайте, не приобретайте розги в своей жизни, которыми будем потом сами себя сечь. Это я себе говорю. У меня есть моменты, которые огорчают мою жену, потому что я хотел решить какие-то вопросы своими путями, и она в конце концов стала причастной к моим выборам, тому, что я сделал. И сказал, 8 стих, ей Элкана, муж ее, «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Нужно отдать должное. Обратите внимание, какая семья. В этой семье родится Самуил. Он в этой семье вырастет. Сыновья Илии, Илия и сын Самуил, этих Анны и Елканы. И сказал ей Элкана, муж ее, Анна, что плачешь, и почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли для тебя, я для тебя 10 сыновей? Нужно отдать должное Элкана, видя уединение Анны, ее печаль, ее грусть, ее такое депрессивное настроение. Муж заговорил с женой. Он не остался сидеть за столом. Праздник, веселье, кушают мясо. Праздник в разгаре, а она там депрессует. Ну и пусть депрессует. Ну что я могу сделать? Ну я же не Бог. Ну, очевидно, я здоров. Вот подтверждение, от этой женщины у меня есть дети. Что я могу сделать? И вообще я устал уже от этого нытья. Вообще, это сегодня праздник. Сегодня день радости, благодарения Богу. Я не хочу сейчас идти к ней и заражаться сейчас этим днем. Это был очень хороший муж. Он идет к своей жене, и он заговорил со своей женой. Обратите внимание, он не укоряет ее. Он помогает ей логически мыслить. От женщин часто можно услышать такие слова: «Все плохо». Мужчины часто, когда слышат «все плохо», они понимают, что масштабы настолько большие, что нужно быстренько идти на работу. Или в гараж, или на СТО, или в командировку. Ну, это просто объемы очень большие, «все плохо». Если вы будете смелыми, возьмете ручку, ладно, карандаш, хотя нет, карандаша вряд ли у вас есть, карандаш заточенный, ручку возьмите, которая пишет, бумагу, сядьте рядом с женой и спокойно скажите, что все плохо. Мне важно сейчас записать, что все. Вы увидите, там буквально 2, 3, 4, до 5 пунктов будет. 5 это даже уже будет много. Это поможет вам, во-первых, не убегать на работу, не оставлять жену в одиночестве. А во-вторых, для нее это спасение. Ну, посмотри, смотри. Я понимаю, что все очень плохо, но не так много. Это 5 моментов. 2 из которых я беру на себя. 3 из которых разберемся. И она смотрит, не может быть, неужели 5? Это оно по-другому ощущается. Это даже как-то огорчает, по поводу чего ж теперь печалится. Так было хорошо в этой трясине уныния. Можно было ничего не делать, а только лежать, подушкой накрывшись. А теперь получается всего 5? 2 из которых он забрал на себя, мне только 3 осталось. Это ж теперь надо встать и работать. Илкана изменил ход мысли своей жены. Он перевел ее взгляд с себя на нас, мы. Ну я же у тебя есть тоже. Ты не одна. Я похлеще 5 сыновей. Посмотри, какой мужчина красавец. Мужья, мы нужны своим женам. Им действительно тяжело, вот в этой вот все плохо. И им нужно наше внимание. Вы себе представить не можете, что переживают женщины, когда они в период своей скорби знают, что вы где-то веселитесь. Хотя бы не говорите им о том, что вы веселитесь. Если уж у вас веселая работа, и вы должны ходить на работу. Просто очень тяжело, очень трудно. У них очень плохие мысли появляются о вас, о жизни, о себе. Будьте чувствительны к ним. Оставьте вместо веселья, придите, поскребите со своей женой, побудьте с ней. Илкана был хороший муж. Но не просто подливайте бензин в огонь и говорите: да, действительно ты бесплодная, да, действительно все плохо, да, действительно ты там, я не знаю, что там, за что она переживает. Не нужно это делать. Побудьте с ней и предложите ей другое логическое размышление. Переведите ее, выбейте ее из колеи, как бы переправьте ее на другие рельсы. Увидите, жена за вами пойдет. Она пойдет, она начнет по-другому думать. Думать о чем-то другом. Илкана молодец, не оставил жену. 9 стих. И стала Анна после того, как они ели и пили. Ага, она вернулась за стол. Она пришла за стол. Она пришла за стол, и не кушали вместе. Она сидела за столом, там была ее соперница, там были дети, там был Илкана. И как было Илкане хорошо, жена рядом. Обратите внимание, что она не сопротивлялась. Жены, здесь хочется к вам обратиться. То есть она пошла за стол, она вернулась на праздник, она последовала за своим мужем. Она увидела его любовь к ней. Знаете, что тяжело мужчинам? Когда мужья демонстрируют вам свою любовь, поступают так, как Илкана, а вы ведете себя так, как будто он тебя не любит. А вы еще иногда и говорите: ты меня не любишь. Или вы говорите: я не верю в твои стремления. Или вы говорите: это ни к чему. Оставь меня. Это все незачем. Иди один. Иди и празднуй сам. Это тяжело. Ну, мужчинам очень трудно, они чувствуют себя униженными, они чувствуют, что вот этот вот героический Христов поступок сейчас просто растаптывается и ставится ни во что. И мужчины становятся в эти моменты вспыльчивые, гневливые, они действительно могут уйти. Ваша реакция на его попытки, то есть слон зашел в посудную лавку с вашими нежными чувствами, и он пытается к одному из этих чувств прикоснуться. Но он, конечно, будет это делать не очень созидательно. Но он старается. Поддержите его. Илкана немного всего говорил жене. Но он сказал: достаточно. А она, ей было достаточно, точнее так. Он сказал немного, но ей было достаточно, чтобы последовать за ним. Это хорошая семья. Очень хорошая семья. Это зрелая семья. В этой семье родится Самуил. Он будет видеть своих родителей на протяжении как минимум 3 лет, а может быть 5, а может быть 6 лет, прежде чем уйдет и будет служителем, великим пророком, великим благословением для своего народа, великим политическим деятелем, духовным деятелем, тот, который нацию объединит, тот, который Бога порадует верностью, чистотой. Тот, который реабилитирует представление о институте пророков, священников. Тот, который даст надежду для истинно верующих в народе, что все-таки есть в народе богобоязненные служители. Потому что если посмотреть на сыновей Илии, если посмотреть на других сыновей, на других священников, на каких машинах они ездят, в каких домах они живут, какие часы они носят. Вот. Ладно. Посмотришь на них, и у тебя полное разочарование в религии. И потом человека приглашают, пойдем в Дом Божий, пойдем в церковь. А я знаю, как там выкачивают деньги. Я знаю все эти коррупционные схемы. Я все это знаю. Самуил пришел, и он дал надежду людям. Он изменил их отношение к поклонению. Они на него начали равняться. Этот мальчик вырос в этой семье. Он рос в этой атмосфере. Он рос среди этих родителей. Он рос в этих отношениях. Как вы понимаете, мы не добрались до негативного примера. Но мы читали сегодня текст. И вам достаточно, чтобы понимать, что другие мальчики, другие воспитанники были в другой семье и были в другой ситуации. Там папа был служителем церкви. Там папа был очень занят служению народу. Он слышал от народа о том, как бесчинно поступают его сыновья. Но он не видел своими глазами, как сыновья это делают. Это нормально? Вести такой образ жизни, чтобы только слышать о своих детях, но не видеть, как они поступают. Или не хотеть видеть, или не проводить так время с детьми, чтобы видеть. Или закрывать на это глаза, или бояться своих детей. Об этом мы поговорим в следующий раз, если Бог позволит. Давайте помолимся. Господь, я умоляю Тебя за все семьи нашей церкви и за всех, кто думает о создании семей в нашей церкви. Благослови всех нас. Дай нам, Господь, искренне желать быть похожими на эту пару, на эту семью. У них были слабости, у них были ошибки. Но они так любили друг друга и так заботились друг о друге. И они были такими верными Тебе, они так чтили Тебя. Благослови наши семьи, чтобы мы всей душой поклонялись Тебе. Чтобы нас не нужно было заставлять идти на группу, или в церковь, или на конференцию, или чтобы мы всегда бежали в Дом Твой. Чтобы мы ежедневно пребывали в Доме Твоем. Чтобы мы хотели приносить добрые жертвы. Чтобы мы хотели быть открытыми для Слова Твоего. Так печально, Господи, что многих людей в нашей церкви приходится уговаривать быть на конференции или в ЦБШ, там, где жизнь, там, где слово, там, где проповедь. Умоляю Тебя, пожалуйста, благослови всех нас, чтобы мы сильно-сильно любили Дом Твой и сильно хотели быть в присутствии Твоем. И пусть все обстоятельства, которые встречаются на нашем пути, пусть это все вырабатывает в нас характер. Умоляю Тебя, Господь, благослови нас, чтобы мы показывали детям нашим правильный пример поклонения, чтобы они не могли себе представить другой жизни, чтобы они хотели быть на нас похожими. Конечно, кто-то из наших детей ожесточится и не захочет жить жизнью нашей. Это их право. Это их право, как бы нам не было горько. Но, Господь, пока у нас есть время и возможность, благослови нас, чтобы в нашей семье была здоровая атмосфера, как отношений между мужьями и женами, так и поклонение Тебе, так и служение другим. Благослови, пожалуйста, всех, кто будет создавать семьи в нашей церкви, чтобы они мудро выбирали спутника жизни, чтобы они не создавали внутри своей семьи среду, которая будет разрушать детей. Храни их, Господь. Храни их от ошибок, которые мы в свое время допускали. Пусть они идут, советуются. Пусть они искренне желают, Господь, угодить Тебе и создать такие семьи, в которых дети вырастали бы и были бы светильниками для народа нашего. Благослови деток наших, чтобы они росли в уважении, в почитании Тебя, в любви к Тебе. И мы посмотрим, кого Ты взрастишь в наших семьях, посмотрим, кого Ты взрастишь в нашей церкви. Это очень интересно, но мы не будем на это тратить ни силы, ни время, будем стараться быть верными Тебе, Господь, в сегодняшнем дне. Благодарим Тебя за Слово Твое и за эту семью, которую мы сегодня рассматривали, и благослови наше дальнейшее изучение. Аминь.